Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Иван Тургенев. Записки охотника. Хорь и Калиныч. Часть вторая. Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава, беспрестанно попивал в полголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую клиновидную бороду. Ходил он не скоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мною, услуживал мне без раболепства, но за барином наблюдал, как за ребенком. Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежище, он свел нас на свою пасеку в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову рот мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный теплый мед ключевой водой и заснули под однообразное жужжание пчел и болтливый лепет листьев. Легкий порыв ветерка разбудил меня. Я открыл глаза и увидел Калиныча. Он сидел на пороге полураскрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо. Господин Полутыкин тоже проснулся. Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать неподвижно на сене. Тело нежится и томится, легким жаром пышет лицо, сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил опять о хоре да о Калиныче. «Калиныч — добрый мужик», — сказал мне господин Полутыкин. «Усердный и услужливый мужик. Хозяйство в исправности, одначе содержать не может. Я его все оттягиваю. Каждый день со мной на охоту ходит. Какое уж тут хозяйство, посудите сами». Я с ним согласился, и мы легли спать. На другой день господин Полутыкин принужден был отправиться в город по делу с соседом Пичуковым. Сосед Пичуков запахал у него землю, и на запаханной земле высек его же бабу. На охоту поехал я один и перед вечером завернул к харю. На пороге избы встретил меня старик, лысый, низкого роста, плечистый, плотный, сам хорь. Я с любопытством посмотрел на этого харя. Склад его лица напоминал Сократа. Такой же высокий, шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Мы вошли вместе в избу. Тот же Федя принес мне молока с черным хлебом. Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мною в разговор. Он, казалось, чувствовал свое достоинство. Говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов. Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте. Он со мной все как будто соглашался. Только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то. Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть, из осторожности. Вот вам образчик нашего разговора. «Послушай-ка, Хорь», — говорил я ему, «отчего ты не откупишься от своего барина?» «А для чего мне откупаться?» «Теперь я своего барина знаю, я брок свой знаю, барин у нас хороший. Все же лучше на свободе», — заметил я. Хорь посмотрел на меня сбоку. «Вестимо», — проговорил он. «Ну так отчего ж ты не откупаешься?» Хорь покрутил головой. «Чем, батюшка, откупиться прикажешь?» «Ну, полно, старина». «Попал хорь, вольные люди», — продолжал он вполголоса, как будто про себя. «Кто без бороды живет, тот хорю и набольший. А ты сам бороду сбрей». «Что борода? Борода трава, скосить можно». «Ну так что ж? А знать, хорь прям в купцы попадет. Купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах». «А что, ведь ты тоже торговлей занимаешься?» — спросил я его. «Торгуем помаленьку, маслишком да дегтишком». «Что ж, телегу, батюшка, прикажешь заложить?» «Крепок ты на язык, и человек себе на уме», — подумал я. «Нет», — сказал я вслух, — «тележки мне не надо. Я завтра около твоей усадьбы похожу, и, если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарае. Милости просим, да покойно ли тебе будет сарае? Я прикажу бабам послать тебе простыню и положить подушку». «Эй, бабы!» — вскричал он, поднимаясь с места. «Сюда, бабы! А ты, Федя, поди с ними. Баба ведь народ глупый». Четверть часа спустя Федя с фонарем проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено, собака свернулась у моих ног. Федя пожелал мне доброй ночи, дверь заскрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумно отдохнула раза два. Собака с достоинством на нее зарычала. Свинья прошла мимо, задумчивая хрюкая. Лошадь где-то вблизости стала жевать сено и фыркать. Я, наконец, задремал. На заре Федя разбудил меня. Этот веселый, бойкий парень очень мне нравился. Да и сколько я мог заметить, у старого хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом потрунивали. Старик вышел ко мне навстречу. От того ли, что я провел ночь под его кровом, по другой ли какой причине, только хорь гораздо ласковее вчерашнего обошелся со мной. «Самовар тебе готов», — сказал он мне с улыбкой. «Пойдем чай пить». Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочередно входили в избу. «Что у тебя за рослый народ?» — заметил я старику. «Да», — промолвил он, откусывая крошечный кусок сахару, «на меня да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего». «И все с тобой живут?» «Все. Сами хотят, так и живут». «И все женаты?» «Вон один пострел не женится», — отвечал он, указывая на Федю, который по-прежнему прислонился к двери. «Васька тот еще молод, тому погодить можно». «А что мне жениться?» — возразил Федя. «Мне и так хорошо. На что мне жена? Лаяться с ней, что ли?» «Ну уж ты, уж я тебя знаю. Кольца серебряные носишь. Тебе бы все с дворовыми девками нюхаться». «Полноте, бесстыдники!» — продолжал старик, передразнивая горничных. «Уж я тебя знаю, белоручка ты этакой. А в бабе что хорошего?» «Баба — работница», — важно заметил хорь. «Баба — мужику слуга». «Да на что мне работница?» «То-то, чужими руками жар загребать любишь, знаем мы вашего брата». «Ну, жени меня, коли так, а? Что? Что ж ты молчишь?» «Ну, полно, полно, Балагур. Вишь, барина мы с тобой беспокоим. Женю, небось. А ты, батюшка, не гневись. Дитятка, видишь, малая, разуму не успел набраться». Федя покачал головой. «Дома, хорь!» — раздался за дверью знакомый голос. И Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча. Признаюсь, я не ожидал таких нежностей от мужика. Я в этот день пошел на охоту часами четырьмя позднее обыкновенного и следующие три дня провел у хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист. Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть обостроился, накопил деньжонку, ладил с барином и прочими властями. Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное. У Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей не бывало вовсе. Хорь насквозь видел господина Полутыкина. Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство. Калиныч любил и уважал хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя. Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек. Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам хорь. Например, он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей. Пчелы ему дались, рука у него была легкая. Хорь при мне попросил его везти в конюшню новокупленную лошадь, и Калиныч с добросовестной важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе, хорь же к людям, к обществу. Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо. Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился.
Конец второй части. Продолжение слушайте через час. Библиотека Лайф на радио «Спутник».